Со стороны кажется, выпендрёж, а на самом деле просто экономия усилий. Говорю же, магию изобрели лентяи, чтобы облегчить жизнь других таких же лентяев. Все остальное – случайный побочный эффект. В нос мне ударил незнакомый запах – влажный, терпкий и сладкий. Видимо, именно так пахнет море где-то в далеких краях. В смысле, вот прямо здесь. Открыв глаза, я обнаружил себя сидящим на светлом, как пепел, песке. Справа от меня зычно рокотал чем-то недовольный прибой. Слева горланили невидимые пока птицы. Вдалеке виднелись густые купы деревьев. Не то фрагменты большого парка, не то чьи-то сады. Вокруг обильно цвели какие-то цепкие ползучие кустарники. Теплый, очень сильный ветер швырнул мне в лицо полу моего собственного лаохи. Ладно, спасибо, что не центнер песка. И тут же утих, как добродушный ленивый пес, приученный встречать чужих громким лаем. Рявкнул разок для проформы, и хватит, пойду отдохну. Небо над Уандуком, как известно, красное. Этому есть отличное лженаучное объяснение. Дескать, пески великой красной пустыни Хмира отражаются в зеркале небесной тверди. И вот нам результат. Небо, конечно, никакая не твердь, тем более не зеркальная. Это общеизвестный факт. Магия магией, но с естественными науками в мире дела обстоят вполне благополучно. Основные физические свойства реальности, данные нам в ощущениях, давным-давно изучены, записаны и более-менее толково разъяснены. Поэтому любой успевающий школьник уверенно скажет вам, что обычный цвет неба обусловлен эффектом рассеяния света в атмосфере и может быть радикально изменен только применением очевидной магии высоких ступеней, да и то на сравнительно непродолжительный срок. Однако, вопреки передовым достижениям научной мысли, небо над Уандуком все равно красное, хоть ты тресни. И чем ближе к великой пустыне Хмира, тем оно красней. А чем дальше, тем, соответственно, слабее выражен этот оттенок. Страна Сумони расположена вдалеке от Великой Красной пустыни, на берегу Аримаранского моря. Зато до другого материка, Чарухты, отсюда рукой подать, говорят, при попутном ветре и с хорошим капитаном до Атоши, столицы и главного порта государства Чунчони, или до Мурийской Ларики, отсюда можно добраться всего за полдюжины дней. В энциклопедии мира сэра Манги Мелифара написано, что столь благоприятному для торговли расположению прибрежные города Сумони обязаны процветанием и благоденствием, а остальная часть страны почти безлюдна и покрыта практически непроходимыми лесами неописуемой красоты. Через них еще в далекой древности был проложен так называемый «путь великолепия» — широкая тропа, по которой ходят караваны из Куманского халифата, нагруженные не столько товарами, сколько праздной публикой, желающий насладиться красотой дикой природы. Ради удовольствия путешественников тропа петляет причудливыми зигзагами, что почти втрое удлиняет путь, зато позволяет осмотреть самые красивые рощи, пещеры и водопады. А построенные вдоль нее придорожные трактиры и гостиницы роскошны, как дворцы халифа, и дороги, как вход в Харумбу. Собственно, это все, что я знаю о Сумоне. Мягко говоря, не так уж много. Что я действительно умею, так это быстро и качественно забывать прочитанную информацию, если ее нельзя применить на практике вот прямо сейчас. В общем, от побережья Аримаранского моря, где я оказался, до Красной пустыни Хмира очень далеко. Поэтому предрассветное небо здесь было не багровым, как в Кумоне, а зеленовато-лиловым. Но вследствие какого-то удивительного оптического эффекта воздух окрасился в интенсивный розовый цвет. Вот что значит «хотел показать мне Менки». Действительно, необычное зрелище, как будто смотришь сквозь цветное стекло. Осталось понять, где он сам. Не успел я мрачно подумать, что вполне мог оказаться на берегу с какой-нибудь другой, неправильной стороны вечного вечернего пляжа, как увидел вдалеке человеческий силуэт, приближающийся ко мне настолько стремительно, насколько это вообще возможно для бегущего по песку. «Эй!» — спросил я, воспользовавшись безмолвной речью. «Это ты по берегу мчишься?» Получив утвердительный ответ, я пошел ему навстречу, то и дело проваливаясь в песок по щиколотку. Очень уж он здесь был легкий и рыхлый, совсем не такой, как я привык. Менки Айра оказался в точности таким, каким я его запомнил. Рыжим, долговязым и очень юным. почти подростком. За несколько лет, прошедших с нашей последней встречи, он совсем не изменился и одновременно стал совершенно другим. В той или иной степени это произошло со всеми его друзьями-изгнанниками. Храбрая ведьма Айса, когда-то видевшая смысл своей жизни только в магии, делает карьеру под материнским присмотром. Молчаливая Танита превратилась в гениального музыканта и одновременно энергичную юную леди, способную вдохновенно повести за собой хоть свой маленький оркестр, хоть целый королевский полк, да еще и меня прихватить за компанию, заболтав до полной утраты бдительности, а это действительно надо уметь. Лукавый умник Карван обзавелся открытой, почти простодушной улыбкой и подкупающей в его исполнении искренностью. Впрочем, этой технике как раз можно просто выучиться и применять по необходимости, мне ли не знать. Но в любом случае рыжий Менки изменился больше всех. И дело вовсе не в его манерах, настроении и темпераменте, а в том, что, оказавшись рядом с ним, я почувствовал, как дрожит и искрится от напряжения реальность, и я вместе с ней, тайно содрогаясь от ее счастливого хохота, щекочущего кончики пальцев. Очень знакомое ощущение, со мной это часто случается. По несколько раз на дню, стоит только оказаться рядом с по-настоящему могущественным колдуном, а их рядом со мной, хвала магистрам, хватает. Но почувствовать это, встретившись с юным Менки, я, конечно, совершенно не ожидал. Вот это я понимаю, называется с толком провести время в изгнании. Все бы так уныло скитались вдали от сердца мира. Но он дает.
«Ну вы даете»,
— сказал Менки.
«Темным путем в такую даль пришли. А ведь считается, будто это невозможно. В пределах Соединенного Королевства еще куда ни шло. У некоторых знаменитых магистров, говорят, получалось аж до предгорья Энбаха добраться. Но дальше уж точно никак».
Горы Энбаха и правда одна из самых удаленных окраин Соединенного Королевства. Дальше только графство Вук и граничащие с ним пустые земли, совсем недавно перешедшие под власть его величества Гурига VIII.
«А вы вот так запросто из Еха и прямо в Вачинаду. Своими глазами вас тут вижу, но поверить все равно не могу».
«Просто учителя у меня очень хорошие», — сказал я. «Вот уж с чем действительно фантастически повезло».
«О, да»,
— кивнул Менки.
«Это я могу понять. Мне тоже так повезло».
«Это заметно», — подумал я, но с расспросами на него набрасываться пока не стал. Я-то, конечно, погибал от любопытства, но нетерпение — не повод превращать в допрос приятную беседу с человеком, который, это сразу видно, сам горит желанием побольше тебе рассказать. Таких торопить, только все портить.
«Очень красиво сейчас, правда?»
— спросил Менки.
«Такое розовое все. Перед рассветом так часто бывает. А я обычно сплю с рассвета до полудня. Мастер Илаюни говорит, что это самое подходящее время для сна, так что я почти всегда успеваю посмотреть на эту красоту. Но за столько лет все равно не привык, каждый раз заново удивляюсь».
«Надо же, родная душа», — невольно улыбнулся я.
«Кто, я?»
— обрадовался Менки. «И ты, и твой мастер Илаюни. Хоть кто-то в мире правильно понимает, как выглядит идеальный режим дня».
«Мастер Илаюни говорит, поутру, когда люди бодрствуют, мир под тяжестью их взглядов становится слишком реальным, предметы обретают дополнительный вес, а их тени — избыточную четкость очертаний. Жить в дневном мире удобно, гораздо спокойнее, чем в ночном, но привычка к спокойствию и удобству грозит утратой внутренней зыбкости, поэтому время, прожитое при солнечном свете, следует уравновешивать временем, прожитым в темноте. Ночью большинство людей спит, и мир, пока они его не видят, может дать себе волю стать таким, каков есть, смутным и неопределенным. Поэтому по ночам следует бодрствовать. Глупо и нерасчетливо упускать драгоценное время, когда мир с нами честен, насколько это вообще возможно, с учетом того, что жизнь по своей природе лжива».
«Жизнь лжива?»
«По крайней мере, так говорит мастер Лаюни. Жизнь — лукавое обольщение, желанная сладкая ложь, а смерть — нежеланная горькая правда, которой лучше вовсе не знать, а узнав, отменить усилием воли и забыть навсегда. Из всех искусств, которыми следует овладеть мудрому человеку, важнейшим является искусство самообмана. Пока преуспеваешь в нем, остаешься жив».
Неожиданная концепция.
«Для меня тоже все это звучит удивительно и в высшей степени странно.
согласился Менки.
«Но, думаю, мастеру Илаюни виднее. Все-таки он прожил на свете столько тысячелетий, что у меня пальцев на обеих руках не хватит их сосчитать. Наверное, успел разобраться?»
«Да, за столько времени вполне можно начать понимать, что к чему», — сдержанно согласился я.
«Так он, получается, бессмертный?» «Что-то вроде того. Мастер Илаюни происходит из древнего кейфайского рода. Причем в своей семье он самый младший. У кейфаев редко рождаются дети. Настолько редко, что принято считать, будто они способны производить потомство только в смешанных браках. Но это совсем не так. Просто мало кто из них находит в деторождении источник наслаждения. А усилия, не доставляющие наслаждений, кейфаи считают лишенными всякого смысла и стараются по возможности их избегать».
«Ага», — растерянно сказал я и зачем-то повторил. «Ага».